Микеланджело Буонаротти и Наполеон Бонапарт, величайший мастер эпохи Возрождения и знаменитый завоеватель, полководец. Вот главные герои двух новых аудиокниг Натальи Басовской. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах России.
Эхо Москвы.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Это программа Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер, Наталья Ивановна. И мы сегодня как бы продолжаем предыдущую тему, оставаясь в рамках Столетней войны на территории Франции, не совсем Франции. Будем говорить о герцоге бургундском Филиппе III Добром. Но сначала, как всегда, я разыграю несколько книг нашего любимого автора. Их у меня всего 13. Жак Легов. Издательство «Текст». Есть 8 книг истории Европы, рассказанная детям. Это будет по выбору.
Но я советую взрослым.
И есть «Герои и чудеса средних веков». 2 книги, все издательство «Текст» 2010-2011 года. Вопрос очень простой. Поскольку мы говорим о Бургундии, то вопрос заключается в том, какой город являлся и является столицей Бургундии. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. Так, какой город является столицей нынешней.
Конечно, да.
Но тогда был столицей. Тогда являлся столицей Бургундии.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Герцог бургундский Филипп III. Добрый.
Добрый в те времена связывали вовсе не с душевными качествами, а очень хорошо владеющий оружием. Добрый рыцарь. Основательный, фундаментальный.
То есть умелый.
Рыцарское дело он добро делает. Это человек, который жил с 1396 по 1467 год. Это почти все, вторая половина Столетней войны, почти все. А герцогом он стал в 1419. Кто он в истории? Герцог, или я бы сказала, почти король в Бургундии, которая была почти королевством в XIV-XV веках. Бургундия – это как будто бы одна из альтернатив европейской истории. Подробнее потом. Есть знаменитый труд очень знаменитого культуролога Йозефа Хёзинги, нидерландского, который умер в 1945 году, после того, как пробыл несколько месяцев в концлагере заложником, был чудом освобожден. Его книга называется «Осень Средневековья».
Весьма рекомендую «Осень Средневековья».
Она есть на русском языке.
Она есть на русском, да.
Это потрясающее определение осени, заката цивилизации. Так вот, Бургундия, то место, о котором мы будем говорить, которое сегодня на территории нескольких стран, это золотая осень Средневековья. Там, где она расцвела, всего прекраснее. И двор Филиппа III Доброго, и об этом Хёзинга писал, это то место, где вот этот расцвет, закат рыцарской культуры, одновременно окрашенный в зарождающееся северное, начинающееся северное возрождение, это был какой-то культурный феномен. И, наконец, наш герцог, участник вот этого второй половины Столетней войны, причем на стороне англичан. И это любопытно, имеет свое объяснение. Вот такой персонаж. Для второй половины Средневековья, рубежа Средневековья и начала Нового времени, бургундский дом, недлительно существовавший, но очень ярко, был очень заметным. Это первые номера европейской тогдашней истории. Происхождение очень важно. Отец – знаменитый в Европе человек. Герцог бургундский Жан Бесстрашный. Правда, мальчик родился у него, когда он был еще не герцогом, а наследником своего отца. Филипп был его единственным сыном, этого бесстрашного будущего
герцога. Вот удивительная история при таком многодетстве того времени.
При 7 дочерях.
Да.
7 сестер и единственный мальчик Филипп. Надежда герцогского трона, герцогской короны. Мать Маргарита Баварская. Те, кто внимательно нас слушают, заметят, что это тот же баварский дом, из которого была Изабелла Баварская, жена несчастного, злосчастного, безумного французского короля Карла VI из дома Виттельсбахов. И, в общем-то, первые дворы этого региона западноевропейского, включая Пиренейский полуостров, между прочим, были очень перемешаны друг с другом. Знаменитость отца и его прозвище Жан Бесстрашный связаны с участием отца Филиппа в чрезвычайно знаменитом сражении, простите, битве под Никополем 25 сентября 1396 года. В том самом году, когда родился мальчик Филипп, его отец отправился в безумное европейское предприятие разбить, с идеей, мечтой, разбить турецкую армию султана Байзида I, имея абсолютное численное меньшинство. Считается, что у Байзида было около 200 тысяч воинов, а у западноевропейских крестоносцев во главе с венгерским королем Сигизмундом всего 70 тысяч. А по тем временам численное соотношение вообще чаще всего играло решающую роль. Это была утопия, но утопия отважная. И вот Жан Бесстрашный, отец нашего героя, сражался так лично, в индивидуальном бою.
Ну, рыцарь.
Так замечено, что несмотря на то, что для него это кончилось пленом турецким, он оказался в плену. Он в глазах всей Западной Европы был героем. И из плена был выкуплен своим отцом, дедом Филиппа, тоже Филиппом, за огромную сумму 200 тысяч дукатов. И вернулся из этого плена вот овеянный, немыслимый славой, несмотря на то, что под Никополем было поражение.
А мальчик родился?
А мальчик в это примерно самое время. Очень большое значение имеет фигура деда Филиппа II Смелого, того самого, который выкупал его отца из плена.
Смелого.
Да.
Смотрите, смелый, бесстрашный, добрый рыцарь. Вот такие прозвища.
Смелый, бесстрашный. И потом будет последний Карл опять смелый. Смелый.
Да.
Я говорю, эти фигуры в западноевропейской истории вот сейчас для широкой публики почти неизвестные. Они были на первых ролях и в культурном, и в военном, и в политическом смысле. Несостоявшаяся, несбывшаяся вариация развития западноевропейского региона. Вот это самое Бургундское герцогство, практически королевство. Итак, кто же такой этот дед? Он сын короля Франции. С этого начался Бургундский дом. Почему многие думают, что Бургундия как бы была естественной составной частью французского королевства? Достаточно условно. Ибо французский король Иоанн II добрый, тот самый, который потерпел ужасное поражение от черного принца, от английского войска при Пуатье в 1356 году. Рядом с ним, с этим французским королем, сражался один из его сыновей, совсем еще юный, будущий дед нашего персонажа. Этот юный Филипп, ему было 14 лет, был единственным из сыновей Иоанна, который не покинул поле сражения. Правда, хронисты говорят, что отец приказал ему идти с поля сражения. То ли Филипп не выполнил,
то ли не услышал,
то ли не захотел услышать, то ли не услышал. Он сражался рядом с отцом, отправился вместе с ним, когда Иоанн II был пленен в Англию, был какое-то время с ним в плену, и как бы в благодарность, даже не как бы, скорее всего, именно благодарность, французский король из дома Вулуа, второй по счету представитель этого дома на французском престоле, Иоанн II, так и скончавшись в итоге в плену.
Да.
Но распоряжения он кое-какие отдавал. В частности, передал своему сыну Филиппу Бургундию в 1363 году, когда Филиппу был 21 год. Так начался Бургундский дом с деда нашего Филиппа III. И эта самая Бургундия, территория, о которой надо сказать несколько слов. Что же это такое? В разное время под этим словом понимались разные территории и разные политические образования. С глубокой древности там была римская провинция. Очень важно, что Бургундия испытала римское воздействие. В западноевропейском средневековье есть два варианта. Или римляне были, и это навсегда. Влияние их цивилизации никогда не проходит. Или, как в областях центральной внутренней Германии, не были за Рейном. на правом берегу. И тогда это другая, другие темпы развития, другой лик цивилизации. Здесь были. А в глубокой древности, после римского времени, здесь поселилось германское племя бургундов, славившееся очень большой воинственностью. Они отражены в знаменитом эпосе «Песнь о Нибелунгах». Один из самых ярких образцов западноевропейской эпической литературы, трагическое произведение, где представлена, фантастическая история, а на самом деле за ней была реальность, гибели бургундского дома вот этих варварских королей бургундов. Они, правда, были уничтожены гуннами. То есть бургундский дом дважды в древности, вот на рубеже Средневековья, возникал и возвышался, и был просто уничтожен, стерт гуннами. И в те времена, о которых мы говорим, второе возвышение, почти королевство, но оно не состоится. В эпоху, о которой говорим мы, в 14-15 веках, это, в конце концов, по существу, фактически независимое государство, теоретически, часть его территорий состоит в вассальной зависимости от Франции, часть от Священной Римской империи, германской нации. И вот между этими двумя гигантами тогдашней западноевропейской истории маневрируют наши бургундские герцоги. И, наверное, высшим мастером маневра был как раз Филипп III, о котором мы будем сегодня говорить. На сегодняшней карте Европы тогдашняя Бургундия 14-15 века состоит из части территорий современной Франции, Бельгии и Нидерландов. У них была общая история, очень важная страница. Каково было детство нашего персонажа в деталях рассказать, мне пока вот не представилось возможности.
Можно конструировать, они все одинаковые были.
Что определяло?
Хотя он был единственным сыном. Вот это отсутствие братьев. Отсутствие братьев всегда, отсутствие командных.
Возвышает. Да. Это его возвышает, потому что он точно наследник. А там мало ли как. Итак, ясно, что одно при дворе. Дед овеян славой Пуатье, отец славой
Азенкоров. Отец Никополь.
Отец Никополь.
Да,
то есть это славный рыцарский дом, и при дворе преклонение перед рыцарской культурой. Он тоже будет ее возвышать, Филипп III Добрый будет поднимать ее на новую ступеньку. Так что он растет при дворе, где одна задача — возвысить рыцарские доблести, показать, сколь они прекрасны. Они книгу Хёйзинги не читали. Они не подозревают, что это закат, что это осень, пусть золотая, но что это начало конца классического Средневековья. И вторая линия, идея, которой живет этот двор, это превзойти, но как минимум сравняться с роскошью и славой французского двора. Они же родственники. И родственники достаточно близкие. Первый вот из этого дома Валуа бургундский герцог, сын французского короля Иоанна II Доброго. Потом на французском престоле его преемники, но быть не хуже, а желательно лучше. Вот как предание рассказывают современники, что еще дед и тезка маленького мальчика нашего Филиппа III, Филипп II смелый, тот, который не покинул отца на поле боя, Пуатье, который получил Бургундию, носил на шляпе плюмаж из 12 страусиных перьев, как правило, 1-2. 12. Не знаю, как он при этом голову удерживал на месте. 2 перьев фазаньих и 2 перьев редких заморских птиц, коим хронисты не находят названия. Я бы тоже, конечно, не нашла. Турниры, как норма жизни, уважение к куртуазному рыцарскому поведению и той рыцарской культуре, которая им кажется бесконечно прекрасным. Сразу скажу, что вот это тяготение к консервированию рыцарской культуры и стремление все время состязаться с Францией и своеобразие территории, частично, между самой Бургундией, ее сердце, это между современной Францией и Швейцарией, А к северу, это нынешние там Голландии, кусочки Нидерландов, довольно трудно было обрести там национальную идею. А в то самое время во Франции, в Англии, даже в Германии, тем более на Пиренейском полуострове, в борьбе с арабами, крепнет идея единства народа, единства языка, единства культуры. Здесь рыцарство, по сути, космополитично. В первоначальном смысле этого слова космос. Оно космично. Оно вне этих привязанностей. Я француз, я англичанин, я немец, я рыцарь. Этим сказано все. Но время-то их ушло. А они этого не понимают. Все устремления родителей Филиппа и матери отца, ну, прежде всего отца, конечно, и со времени деда, со времени Филиппа II, это французский двор. Дед Филипп II смелый просто, ну, сегодня вот командует многим при французском дворе. Ведь когда-то деду досталось от отца, короля Франции Бургундии,
да.
А трон-то не ему достался, а его старшему брату,
да, французский
Карлу
трон.
Пятому. Французский-то трон достался его старшему брату Карлу. И пусть Карл вошел в историю с прозвищем Мудрый. Мудрый, да. Пусть он был действительно очень умный, книжный, образованный, лучшей библиотекой
времени. Обидно, да.
Но он не рыцарь, Карл Пятый.
Карл точно не рыцарь.
Никогда не выходил на турниры и тем более поля сражений. Он нашел себе человека, как бы ио рыцарских доблестей.
Да, свою тень, он сделал тень.
Да, да, тень Дегиклена. Он сам книжный человек. А вот этот Филипп, сознающий, Жан Бесстрашный, да. Вот все потомки, что они... Филипп проявил отвагу при Пуатье, Жан при Никополе. Мальчик тоже растет в атмосфере восхищения родителями. А французский трон все-таки достался Карлу Пятому. Ну, как не пофантазировать от имени, допустим, Жана Бесстрашного, отца нашего Филиппа? Он мудрый, а я смелый, я отважный. Как не пофантазировать, что даже первый бургундский герцог из дома Влуа, вот тот маленький Филипп, получивший Бургундию, а я зато смелый. Я не дрогну, а он мудрый. Это для рыцарского века не очень важное достоинство. С 1380 года, то есть за 16 лет до рождения Филиппа III, его дед член регентского совета при малолетнем очередном французском короле, сменившем мудрого Карла, тоже Карле, но VI.
Ну, дядя, он же дядя.
Да. Карл еще не сошел с ума. Да. Карл VI еще не безумен.
Да, да.
Но при нем регенты, потому что он маленький.
Да.
Потому что он стал французским королем в 12 лет.
И дед
нашего Филиппа III, Филипп II смелый, но вот сегодня точно употребят жаргонное слово, рулит делами при французском дворе. Он оказывает определяющее влияние. Но в 1392 году выясняется, что этот самый Филипп VI, ставший юношей, взрослым, болен, психически болен. Об этом говорилось в прошлой передаче про Изабеллу Баварскую. Он оказался душевно больным. Значит, ему еще больше нужны регентские советы, регенты, руководители. Отец Филиппа стал герцогом в 1404 году. В момент, когда болезнь французского...
Это он бесстрашный.
Жан Бесстрашный.
Да, Жан Бесстрашный.
Да, Жан Бесстрашный стал... стал герцогом, да. Отец нашего Филиппа. В такой момент, когда уже совершенно ясно, что французский король не способен к самостоятельному правлению. Маленький Филипп, которому в это время 8 лет... Едва ли часто видел отца после этого 1404 года, когда умер дед, и отец Жан Бесстрашный стал герцогом и сменил деда у руля французского королевского дома. Надо сказать, что теперь Филипп III будущий наследник, его статус хорош, но отец почти все время во Франции. И там назревает гражданская война. Война двух придворных партий. При сумасшедших и младенцах в монархическую эпоху обязательно создаются две придворные партии. Не обязательно при сумасшедших вообще есть склонность, сейчас это называют командами, но при сумасшедших и младенцах в монархической системе это просто норматив. И вот эти две партии, которые возглавляет представитель Орлеанского дома Людовик, а представитель Бургундского дома Жан Бесстрашный, они просто готовятся к войне друг с другом. Фактически мелкие
стычки. На фоне Столетней войны, на фоне оккупации.
Затишье, на фоне времени. Нет, оккупации нет. Она в 15-м году случится.
А
гражданская за 5 лет до этого, в 10-м. Преступно. То есть война не завершена с англичанами. Кале находится в руках англичан. Бордо в руках англичан.
Вот,
Шербур и Брест, вы совершенно правы. Главные
крепости,
военно-морские крепости. Территорию остальную Дюгеклен очистил. И они в этой обстановке затевают гражданскую войну. И отец Филиппа, третьего нашего героя, Жан Бесстрашный, бывший бесстрашным при Никополе, и здесь решил поступить резко, не так, как
круто.
Его предшественник, дедушка, который все больше дипломатически маневрировал, а устроить политическое убийство. Он организовал убийство своего политического соперника, Людовика Орлеанского, лидера соперничьей партии. Так организовал, что это знали все.
Все.
И он не особо скрывал. Как говорится, весь Париж, и значит вся тогдашняя Европа придворная, знает, что отец нашего будущего Филиппа III, юного, заказчик политического убийства. Убийство произошло так, как все политические убийства. Но время сейчас, наверное, не позволяет рассказать. Оно уж очень колоритно.
Да.
Но оно во многом определило судьбу, во многом, нашего Филиппа III.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы спросили вас, Наталья Ивановна, разыгрывая книги Жака Легофа «История Европы, рассказанная детям», 5 экземпляров, и «Герои чудеса средних веков», то есть «История Европы, рассказанная детям», 8 экземпляров, а «Герои чудеса средних веков» 5 экземпляров, то есть 13 победителей. Что было столицей? Тогда столицей Бургундии, правильный ответ, город Дижон. И наши победители: Андрей, чей телефон начинается на 592, Александр 359, Виктор 640, Алексей из Твиттера 989, Володя 596, Аркадий 995, Светлана 959, Игорь из Твиттера 604, Константин 438, Олег 003, Дмитрий 917, Алексей из Твиттера 388 и Артур 363. Из 13 победителей отмечу 12 мужчин. Наталья Ивановна, на выбор. Вам позвонят, вы выберете там
книжки. Рыцарская тема.
Рыцарская тема. Женщинам должна быть более приятно.
Дело в том, что отношение рыцарское вот это к женщине, оно было замечательно, красиво. Но рыцари друг другом настолько любовались и состязались, что мужской сюжет. Кто сильней? Кто
круче.
Да, сегодня жаргон подсказывает. Кто более отважен на турнире, а кто более красиво поклоняется прекрасной даме. И вот в эту рыцарскую эпоху Бургундии расцвет рыцарства, а во Франции трагическая ситуация назревания гражданской войны. Если бы Карл VI из дома Валуа не был душевно больным человеком, он наверняка тоже мог бы задержаться на рыцарской стезе. Потому что его дед Иоанн II Добрый, который при Пуатье был взят в плен, восхищался рыцарскими доблестями. Создал рыцарский орден Иоанн II Добрый, звезды. Наш Филипп III тоже создаст свой орден чуть попозже. Может быть, тоже ушел бы в эти доблести. От природы Карл VI физически был подготовлен к рыцарской судьбе. Он был сильным, даже любят образные всякие сообщения, хронисты говорят, одной рукой сгибал подкову. Может быть, привлекательным внешне. Но странная душевная болезнь, которая поразила его и уже никогда совсем не оставляла правящие дома, пока не иссякла полностью, и французский, и английский. Ибо это несчастье будет завезено в Англию дочерью Карла VI, прекрасной Катериной. И это будет в Англии развиваться во время войны роз. Там тоже будет безумный правитель Эдуард, который... Это все будет мучительная зараза, которая пошла...
А Генрих, Генрих VI.
Генрих VI.
Вот тоже, который, тоже наш мальчик, который вот сейчас будет.
Который,
он сейчас родится.
Он сейчас родится.
Он сейчас родится, прямо
и,
сейчас.
И ему понадобится регент.
Да.
Итак.
Политические убийства.
Самой преамбулой... к полнейшей преамбулы предисловием гражданской войне, которая длится будет 25 лет, с 1410 по 1435, было организовано Жаном Бургундским убийство,
папой
от которого
мальчика.
Он, да, папа мальчика, не отказывался, что это он организовал. Он сказал, что Людовик Орлеанский вел изменническую политику, раз. Некоторые авторы считают, что ревновал свою жену по-рыцарски. Да. Мог и ревновать. Бог его знает что. Но это было открытое убийство. 23 ноября, политическое, 1407 года, на улице Парижа, неизвестные, как во все времена, наемные убийцы, остановили лошадь, на которой ехал.
Дядя короля. Дядя короля.
Да, не нес. Брат. Он брат.
А он брат. Это он уже
Людовик
не дядя.
Орлеанский.
Уже брат.
Остановили лошадь, вырвали у герцога Орлеанского оружие. Где был эскорт? Про охрану не нашел, он не мог ехать совсем без эскорта, но, видимо, перебили. Маленький был эскорт. И напали на него. Никто не ожидал, что может быть такое наглое, открытое политическое убийство брата, правящего французского короля.
Правильно.
И убит он был так. Ему отрубили руку, которую он пытался, видимо, защищаться, уже без оружия. И разрубили череп до подбородка. Это вообще вот одна из рыцарских доблестей. Чтобы мы не впадали вдруг в какое-то обольщение о том, как это красиво, рыцари, все это прекрасно. В детстве это бывает. Это достаточно суровые правила, морали жестокие, далекие от гуманизма. И эпоха гуманизма тоже не самая гуманная в мире, только на пороге. А тут вообще разрубить голову ударом меча до самой нижней челюсти – это доблесть.
Доблесть.
И об этом много говорили. Важно заметить, почему его убили именно так. Не склонная к этим подробностям, я ее подчеркиваю.
Важно.
Потому что произойдет через 12 лет второе политическое убийство.
Через 12 лет.
И оно будет совершенно синхронным ответом. Или каким-то системным ответом, адекватным на это убийство. Но через 12 лет... Филипп по-прежнему очень молодой человек.
Но он живет там, в Бургундии.
Ему 13 лет, он в Бургундии. Но отец после организованного им убийства бежал из Франции в Бургундию. Но удивительно быстро и подозрительно быстро был прощен.
Да.
Прощен был самым странным образом. Служители высшей прелаты церкви как бы обсудили и сказали, что он имел право организовать это убийство, потому что Людовик Орлеанский как бы вел предательскую по отношению к трону политику. Ну, в общем, темное, некрасивое политическое дело.
Там же еще это 7-й у нас год, да?
1407-й, да.
А через 2 года всего наш герой женится на дочери французского короля. То есть племянница
примирение
убитого его отца.
Примирение полное.
Да.
Как я себе вот пометила в своем плане.
Удивительная история.
А Филипп для отца заказчика политического убийства Жана от Бесстрашного, еще и династический капитал.
Конечно.
Как для всех, для них. Один мальчик. Им же надо хорошо распорядиться. И надо распорядиться так, чтобы интересы, идущие от деда, к французскому двору, мечта, не записанная, не выраженная, но очень яркая, все-таки водворится на французском престоле, чтобы она приближалась. В результате официально прощенный безумным Карлом VI.
Что он прощенный, значит, признан виновным.
Он прощен, да.
Что
было?
Да.
Убивать нехорошо.
Да.
Но сама церковь слегка смягчила. Это,
Красавцы.
Не во всем была последовательна.
Мягко.
И прикрываясь регеншей, королевой Изабеллой Баварской, нашим прошлым персонажем, убит лидер Орлеанской партии. Она с ним была в контакте. Каком? это на совести хронистов современников.
Она сама говорила. Она сама говорила, что ребеночек от него.
Записывают диктофонные записи.
Диктофонные записи нашли,
да? Но что он, возможно, не от короля, да. Это будет много позже.
Мы говорили, что он, возможно, от Людовика Орлеанского.
Это будет в 20-м году, до этого потом еще дожить надо. А пока она оказалась...
Некоторые не дожили до 1420 года. Далеко не все дожили.
До договора Труа не все дотянут. Итак, ее перетащили, или она переметнулась на сторону бургундской партии. Да. Новый сильный лидер, прощенный убийца. Да. И тогда этот вот новый политический союз, Изабелла на стороне бургундского дома, а Столетняя война, новый ее этап, стучится в двери. Они устраивают брак. А в 1409 году, через 2 года, как вы уже сказали, Филиппу 13 лет. Его женят на Мишель, принцессе Мишель, дочери того самого Карла Безумного.
Той самой Изабеллы Баварской.
Боже, как близка корона Франции. Кажется, что вот она уже здесь. Надо сказать, что так сложится, что как раз брак будет недолгим. Она сравнительно рано умрет, эта Мишель. Детей от этого брака не будет.
Вроде девочка Агнеса, малолетняя, родилась и умерла.
Да,
Агнес Бургундская.
Не осталось никаких точных следов. Бонна Артуа, его вторая жена, в 1424-м тоже законных детей нет. И только в 1430-м, когда он женится уже зрелым человеком, на Изабелле Португальской, у него появятся дети. 3 сына. Но первый и второй умрут в младенчестве. Один несколько месяцев прожил, другой около года. И останется только один будущий, его наследник, Карл Смелый. Чудная ситуация. Вот очень много жен, очень мало законных детей, в итоге один.
Да, но полно бастардов,
зато внебрачный.
Да, да.
И об этом даже современники как-то тоже судачили и тревожились, что больно уж много у нашего герцога. Считается 17, но, конечно, абсолютно точной статистики здесь нет. Итак, до 23-летнего возраста Филиппа, когда он сменит своего отца, его отец, Жан Бесстрашный, можно сказать, находился в постоянной командировке во Франции. Вот не было между ними...
Но он сидел в Париже, чтобы контролировать...
Ему нельзя было уходить из этого престола, от этого престола далеко, от этой короны, которую он караулит, и надеется как-нибудь перехватить. Он передаст, в общем-то, эту жажду Филиппу, но она изменится очень интересным образом. В его натуре она преломится. Итак, с 1410 года, можно сказать, идет открытая гражданская война. Так называемая война арманьяков. Так представители сторонников покойного Людовика Орлеанского называются по имени своего самого энергичного человека после принца. Графа Д'Арманьяка, и бургиньонов по имени бургундского дома, Жан Бесстрашный, во главе. И в это время они вовсю начинают сражаться, они тратят на это силы, ресурсы, страна страдает, налоги растут. И в 1415-м случается самое большое бедствие. Возобновляется в большом объеме Столетняя война. С 1396 года было такое затишье, перемирие. Сроки его были ограничены, вроде бы на 28 лет, но стычки какие-то происходили, кусочки Франции оставались под английской властью. В Англии произошли большие перемены. В 1399 был свергнут, низложен, и мы об этом говорили в одной из передач, последний представитель дома Плантагенетов, Ричард II, низложен, парламент одобрил, что его низложили, к власти пришла новая династия Ланкастеров, родственников Плантагенетов. Низложенного короля не знали, что с ним делать. Потом то ли убили, то ли перестали кормить, он умер сам, так спокойней. Так что указаний в Великой Хартии Вольностей, что с ним делать, не было. Только было сказано, что можно недостойного низложить. То есть там критическая, по-своему, внутренне трудная ситуация. И вот второй Ланкастер, Генрих V, очень сильный человек, тоже рыцарственный. Шекспир воспел его, я об этом как-то говорила, в драме «Генрих V». Он очень хорошо понимает. Не маленькая победоносная, а большая и суперуспешная война против французского дома – это отрада, услада для английского престола. А ситуация потрясающая. Сумасшедший король, душевно больной, мечущаяся королева, которую как игрушку перебрасывают из партии в партию, она не решает ничего. И гражданская война двух придворных группировок. Плюс к этому бунты народные, я упоминал в прошлой передаче, кабашьены в Париже, эти самые живодеры, которые убивали вообще-то все и вся. Жить так невозможно. Какой прекрасный момент для возобновления войны между королевствами. На севере, на французском побережье, высаживается серьезный английский флот, серьезное войско во главе с Генрихом V Ланкастерским. И происходит знаменитое сражение при Азенкуре. Франция разбита. Разбита страшно. Вдребезги. Для англичан Азенкур до сих пор празднуется как национальный праздник. Это было в день Святого Криспина. Есть даже специальное такое Криспинс Дэй. Много об этом написано. Что это особый день в английской истории. А для Франции трагический. Уже стали забываться былые страшные поражения 14 века. При Креси, Пуатье, Слейсе, вроде уже в тумане где-то. И вот новое страшное потрясение. Двор расколот, элита расколота. Жан Бесстрашный, отец нашего Филиппа III, маневрирует между арманьяками и англичанами. Он увидел новую возможность. Они заключили союз с англичанами и их руками захватить французскую корону. Короче, доманеврировался. В 1419 году, 10 сентября, знаменитое событие. Еще одно политическое убийство. Жан Бесстрашный убит на мосту Монтеро. Как много об этом написано?
Вот папа нашего героя, тот самый, который был заказчиком убийства Людовика Орлеанского.
Через 12 лет...
Своего племянника.
Заказчика настигает страшная кара.
Но это тоже интересная история.
Это очень яркая история. Она описана по-разному. Были свидетельства, есть письма,
много,
есть хроники. Они подчас в деталях расходятся.
Это публично, не темной ночью, как зарезали, как Людовика Орлеанского.
На переговорах.
Редкий случай.
Это суперковарство или это отчаянный поступок не очень смелого человека, дофина Карла, будущего французского, дофина Жанны, будущего французского короля Карла VII. Именно люди не рыцарственные, а не откровенно такие
или
дерзкие.
Или несчастный случай.
Подчас никакого несчастного случая.
Нет, возмущенный бородач, официальная версия.
Ему также отрубили руку и рассекли череп до нижней челюсти. Это адекватный ответ, симметричная реакция. Причем на переговоры, как будто бы дофин Карл миролюбиво, простив все, а было что прощать. Год назад Париж был захвачен бургиньонами, и там были перебиты многие сторонники дофина, а дофин, наследник этого несчастного безумца, чудом спасся, скользя по лужам крови. Он из дворца был вытащен старым преданным конетаблем. Он ничего этого не забыл. Но как вот эти маленькие, внешне неброские, не громыхающие доспехами, например, на манер Ричарда Львиное Сердце и Жана Бесстрашного. Он, если вдруг решается, то решается на какой-то безумный, в общем-то, поступок. Предлагает переговоры и коварно, все изучено, подготовив эту акцию, поставив условия, с вашей стороны не больше 10 человек. Этих 10 человек бургундцев, которые сопровождали Жана Бесстрашного, какой-то загородкой огородили, чтобы они уже вырваться не могли. И приближенные дофина Карла неожиданно, в общем, бойня, начинают их уничтожать. Самого главного персонажа, Жана Бесстрашного, за все. За штурм Парижа, за убийство отца, Жана Бесстрашного, отца нашего персонажа, за убийство герцога Бургундского. Его убили демонстративно. Что теперь в судьбе Филиппа III это событие 1419 года?
Он становится герцогом бургундским.
Прежде всего, он герцог бургундский. И второе.
23 года.
Мальчик. Это герцог бургундский с флагом мести в руках, со знаменем справедливой мести. У него коронация проходит под этим знаменем. Кто-то сейчас забыл из исследователей очень известных, сказал, что вот пробоина, ну, дыра в черепе Жана Бесстрашного, убитого на мосту Монтеро, это те самые ворота, через которые англичане окончательно ворвались во Францию и оккупировали. Идет оккупация. Английский король Генрих V после Азинкура активно, не очень молниеносно, но упорно захватывает города. Он захватил Нормандию, а здесь политические убийства, гражданская война. И новый молодой герцог бургундский Филипп III, который не может не быть мстителем. Ему по рыцарским законам он обязан, он должен. И поэтому сейчас же идет открыто на соглашение с английским королем Генрихом V. Надо сказать, что арманьяки, его соперники в гражданской войне, тоже вели переговоры с англичанами. Каждая придворная партия готова была сомкнуться временно с английским королем, чтобы одолеть своих соперников. Они торговались, они ездили на переговоры. Но здесь событие на мосту Монтеро, убийство, сделало Филиппа III доброго как бы самым нормальным, естественным партнером англичан. Соглашение было таково.
Надо только понимать, что бургундская власть не считала себя французами.
Нисколько.
Это не считалось изменой.
Нисколько.
Вот в то время даже французские короли, и даже дофин Карл не считал это изменой.
Ну, когда ему было нужно, он писал про измену.
Нет, он родственник.
Людовика Орлеанского назвали изменником. Но не потому, что это бургундец.
Да.
Это измена вассальной клятвы. Теоретически есть вассальные обязательства. За часть земель, я потом назову, мы уже поняли с Алексеем Алексеевичем, что мы продолжим разговор этот в следующую субботу. Да. Я назову эти территории, а пока наши слушатели могут еще и на карту посмотреть. По части земель вассальная клятва давно приносится с XIV века французскому королю. Но соблюдается плохо, потому что эти вассалы богаче французских королей. Бургундия в этот момент, в особенности если учесть, как французские земли пострадали от английских вторжений, бургундский двор в это время богаче. Некоторые специалисты почему-то сравнивают именно с другим богатейшим государством этого времени, небольшим, но богатейшим, с Венецией. Что вот доходы не меньше, чем у Венеции. Двор роскошный. Вот в одном из замечательных альбомов по этой эпохе, то есть панорама Средневековья, вот там одна вещь представлена. Кубок Филиппа III Бургундского. Но это бесценная вещь. Это золото, черный жемчуг, это какие-то еще там драгоценные камни, чуть ли не бриллианты. Слепнешь посмотреть на этот предмет его обихода. И поэтому такой вассал, он всегда ведет себя, всегда вел такой вассал себя достаточно независимо. А еще потому, что есть соперник по вассалитету Священной Римской империи германской нации. Кто кого перетянет. И вот маневр между ними стал повседневной практикой герцогов бургундских. Итак, соглашение с английским королем происходит в 1419 году и закончится только в 1435. Оно примерно таково. Первое важное для англичан. Филипп III Бургундский, теоретически вассал Франции, признал право английского короля на корону Франции. По существу он отрекся от своих вассальных обязательств по отношению к французскому королю, к своему дому Валуа, к родственникам. Второе. Он начал активно содействовать заключению знаменитого договора в Труа 21 мая 1420 года. Я уже говорил, что ни один французский автор без эпитета предательский его не употребляет.
Не может
написать. Потому что по договору в Труа действительно Считается, что рукой безумного Карла VI водила Изабелла, баварская, ей приписывают все горести, но рядом с Изабеллой, конечно, был Филипп III добрый, мстящий за отца и вообще приближающийся к трону. По этому договору после смерти Карла VI, который все ожидали относительно скоро и не ошиблись, он в 22-м году, в 1422-м умрет, после него происходит, в общем, объединение корон. Его наследником становится английский король Генрих V, женившись на его дочери Катерине. Не скажу, что это объединение государств. Это средневековая идея соединения королевских домов.
Династический брак, да.
Да, но в другие эпохи воспринимают предательски. Жанна д'Арк, жительница той эпохи, сказала, что это предательство Франции, и билась против этого договора. В 1422-м, еще до того, как умерли главные заключавшие договор Карл VI и Генрих V английский, наш Филипп III еще успел выдать свою сестру Анну, после их смертей, за регента при малолетнем английском короле Генрихе VI Бетфорда, брата умершего английского короля. Итак, он крепит отношения с английским домом. Изабелла Баварская вместе с ним как бы продиктовала этот договор, по которому дофин Карл, будущий Карл VII, должен быть изгнан из Франции за предательское поведение. А в устной форме распространяется, что он вообще и не от безумного короля.
Там был еще интересный эпизод, что Генрих V предложил нашему мальчику войти в регентский совет.
Филиппу Третьему,
и тот отказался.
Дело в том, что он хотел бы своей собственной власти, не английской.
Ну, конечно, зачем ему это?
Союз с английским королем – это только маневр. Так же, как их отдельные соглашения с германскими правителями. Он готов маневрировать сколько угодно. И он предаст этого английского короля в 1435-м, когда подумает, лучше снова сближаться с французским двором и заключить договор с Карлом VII без участия англичан.
С убийцем своего папы.
Да.
Замечательно.
Правда,
красавцы.
При условии, что ему принесут извинения. Итак, Бургундский двор в лице Филиппа III, очередного представителя этого удивительного позднесредневекового образования, маневрирует между англичанами, французами. Просто у нас сейчас не видна священная империя германской нации. А чем это кончится, это уже другая история.
Ровно через неделю в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.